Добрый день, дорогие, это Будам. Сейчас вторая половина июня, и подкаст номер 393. Это подкаст «Америчка», который располагается на сайте america.us. Сегодня у меня много различных таких, может быть, мелких тем, может быть, не очень мелких. Честно говоря, не знаю, как они развернутся. Ну, заметочки какие-то есть, и по ним и пойдем потихонечку. Какие события я хотел бы осветить? Ну, во-первых, там кое-что из моих конкретных поездок, а в частности рыбалочка. Рыбалочка была ежегодная, ну, по крайней мере, один раз в году. Может быть, еще раз поеду на озеро Онтарио в Канаду. Ну, собственно, это не в Канаду, мы были с американской стороны, но, в общем-то, это озеро, которое и здесь, и там. Поехали ловить рыбку. Там мы ловим обычно крупную рыбку. Не знаю, может, и фотографию приложу. В этот раз у нас ловился так называемый lake trout. Озерная форель. Крупная рыба. Вкуснейшая рыба, надо вам сказать. Рыбины были примерно размером, наверное, килограмм по 5, я думаю, 5-7 килограмм штука. У нас было 5 человек, словили мы 10 рыбин. Ну, в общем, на самом деле, довольно много. Каждый привез много рыбы домой. И рыбалка, можно сказать, была удачная. Мы, как обычно, там снимаем такой маленький кораблик с Джоном. Джон наш капитан, который вел нас к победе над рыбой. Победа была не очень тяжелая, конечно, но, тем не менее, удовольствие мы получили. И, как обычно, на рыбалке идут всяческие разговоры. И, может быть, кто помнит, я не помню эти подкасты. Это, в общем-то, та же компашка, если помните, когда-то я записывал подкаст, в котором я, в общем-то, разыграл все честное население тех, кто слушает, по крайней мере, меня, ведя разговор с пожилым человеком, который представлялся, что он, в общем-то, очень бедный, и государство ему помогает. Потом был отдельный подкаст, если вы помните, парень из Польши, Энджи, мы с ним записали подкаст, он о себе рассказывал. Это, в общем-то, та же самая компания. И вот, в частности, кое-что из этих разговорчиков, это, в частности, вот с Энджи у меня была такая беседа. Ну, во-первых, он начал ко мне приставать на тему «Расскажи, да расскажи, как работают программисты». В принципе, вопрос довольно интересный. Если, я знаю, меня слушают, наверное, больше половины людей, которые связаны с программированием, но вот подумайте, как вы бы ответили на такой вопросик. Не программисту нужно рассказать, чем вы занимаетесь, а не программисту. То есть человек, который вообще не знает, что это такое, что это за люди такие программисты. Довольно-таки непростая задача, но в частности на лодке я с ним потратил какое-то время, начал рассказывать, как устроены компьютеры, как пишутся программы, и как они вообще работают, начиная с какого-то такого базового калькулятора. Проведите-ка вы экспериментик, ребята, те, которые, да, программисты. Попробуйте своим близлежащим родственникам, знакомых и так далее объяснить популярно, чем вы занимаетесь. Ну, так, чтобы вы это поняли. Это, мне кажется, неплохая такая практика для тех, кто хочет стать преподавателем, преподавать программирование. Попробуйте объяснить это человеку из не этой оперы. Ну, в частности, были там всяческие разные разговоры, и вот он мне стал рассказывать, ну, я ему, как всегда, как бизнес, а он в строительном бизнесе, он в Манхэттене делает всяческие там ремонты, переделки домов, частных домов, вот, и, ну, рассказывал мне свои там истории всяческие о своем бизнесе, ведь бизнес, малый бизнес, это, в общем-то и целом-то очень похож. Неважно, чем вы занимаетесь, программированием или строите что-то, есть руководство этого малого бизнеса, есть люди, которые работают в этом малом бизнесе. И существуют, конечно, конфликты и противоречия. Может быть, эти конфликты и противоречия заложены сразу же. Но вот он мне жаловался конкретно на вот такую ситуацию. Хочу, чтобы вы попробовали дать свою оценку этой ситуации. Он нанял прораба. Вот у него работают рабочие, занимаются разными делами, плюс он нанял прораба. И вот он мне рассказывает, что он его выгнал, этого прораба. Почему же Андрей выгнал этого прораба? Он говорит, ты понимаешь, он стал меня обманывать, и стал, в общем-то, меня обманывать для того, чтобы нравиться рабочим. Он, и Андрей мне рассказывает, говорит, я не понимаю. Я, говорит, ему плачу довольно большую сумму денег. Я его поставил на эту работу. Для чего? Чтобы он работал на меня. Андрей еще так говорит, ну, кто не слышал, послушайте тот подкаст, не помню номер, может, что подскажет. Так искренне типа удивляюсь, почему он это делает? Я ведь его взял на работу для того, чтобы он на меня работал, а не на рабочих. Я ему говорю, ну что же такое случилось? Да вот, говорит, один из рабочих позвонил ему с утра рано и говорит, Андрею позвонил, и говорит, я болен, не выйду сегодня на работу. Ну, болен, не выйдешь, не выйдешь. А потом, говорит, Андрей, я начал звонить этому прорабу и стал спрашивать вообще, без всякой задней мысли, как вообще дела на объекте? Все ли вышли на работу? Да, он тут говорит, да, все вышли. Он, Андрей говорит, вот тут сразу меня прострелило. Говорит, как все вышли? Мне же этот только что позвонил, сказал, что он не выходит на работу. Ну, думает, ладно, он сказал, все вышли. Дай, думаю, проверю. Через полчаса он звонит дальше и говорит, ну, как дела на объекте? Опять этому прорабу. Все ли работают, все ли в порядке? Да, говорит, все работают. Ну, говорит, расскажи мне, кто где, чем занимается там. У него же тоже разные есть, там каменщики есть, там плотники и так далее, электрики. Тот ему начинает все рассказывать бодренько, кто чем занимается, и конкретно называет этого человека, который заранее позвонил Андрею и сказал, что он не вышел на работу. То есть обман явный. И вот он его уволил. На следующий день пришел и стал ему, и сказал ему, что я тебя увольняю. За что? За то, что ты меня обманываешь. Я тебя взял, ты, говорит, хотел выгородить человека, который не явился на работу. Зачем тебе это надо, говорит, непонятно. Тем более, что он мне вообще позвонил и сказал, что не выходит на работу. То есть получается, что ты уже заранее, автоматически, интуитивно, заведомо ставишь себя против меня. То есть ставишь себя вместе с рабочими, чтобы как бы бороться с капиталистом мной, Андреем. Вот. Он ему это все рассказал и уволил. То есть, ну, то, что он его уволил, я абсолютно с ним согласен, естественно, тут даже нет второй мысли, но я не согласен с тем, что он ему рассказал, зачем, почему он его уволил. Он не должен его воспитывать был, это я ему сказал, Андрею, уволить, сказать, извини, друг, бизнес плохо пошел, до свидания, спасибо, ты нам больше не нужен. Не нужно создавать новый конфликт, все равно ты человека не изменишь, не улучшишь, и надо увольнять человека спокойно и тихо. Такое мое мнение. Ну, вот интересно ваше мнение. Правильно ли сделал Андрей? Должен ли прораб работать на хозяина компании или прораб должен работать на рабочих? Как вы считаете? Вот эти, в принципе, такие непонятные вещи, вот в данном случае это была просто глупость. Я понимаю, если бы рабочие его попросили, там, прикрой нас, так и так, надо уйти там куда-то и все. Его даже никто не просил, он интуитивно делает это все. У меня почему-то идет аналогия, вот где-то, я не знаю, пару недель назад я слышал, был скандальчик очередной с этим тестом, который у вас происходит, ЕГЭ называется, да? То есть продавали заранее заполненные анкеты с тестами. Ну, продавали, я еще могу понять. Люди, по крайней мере, пытаются заработать пару копеек. Но некоторые выкладывали результаты ЕГЭ бесплатно. Вот это я не могу понять, ребята. Я не могу вообще представить, какая логика должна быть у человека. Просто показать, что я кул, каким-то образом я нашел результаты этого ЕГЭ, и я хочу их быстро распространить, и тогда, может, меня заметят, что это я ведь распространил. Никто вас не заметит, ребята, а глупость вы делаете огромную. Огромную глупость. Здесь, в общем-то, были... Здесь это не происходит, на самом деле. То есть, ну, наверняка кто-то где-то, может быть, втихаря и обманывает, но это настолько редко. Не так давно, правда, был скандальчик тоже в Коннектикуте. Тоже русские были связаны с этим. У нас тест этот называется SAT, Standard Achievement Test, похоже на ЕГЭ. Ну, вот там заловили каких-то, которые ходили и за кого-то сдавали тесты. Это был скандал большой и все такое. Но это крайне редко здесь такое, конечно, бывает. Вот, но сама логика, да, я выложу в интернете то, что не мое, и раздам бесплатно. Для чего? Чтобы понизить рейтинг, понизить престиж вообще образования в вашей стране, да? Или это никого не волнует? Главное себя показать в интернете, какой я крутой. На самом деле, хочу сказать, что в общем-то, вот я говорю, что это неправильно, и, конечно, наверное, списывание может быть и неправильно, но я хочу сказать, что я списывал классно, честно вам признаюсь, списывал классно, будучи студентом, легко достаточно закончил свой университет, ну, университет, там, политехнический институт, это тогда он назывался, сейчас это университет в Новочеркасске, Ростовской области. Вот. А думаю, что отсутствие культуры списывания, вернее, тот факт, что не принято списывать в Америке, оно, конечно, вы можете сказать, и все говорят, это очень хорошо для образования, все, но хочу вам сказать, что это ставит студентов под очень сильный стресс. То есть вы не представляете себе, ребята, что это действительно сложно. Представьте себя, многие из вас студенты, которые меня слушают или были недавно студентами, вспомните себя, ну, мы все списывали, что там греха таить. Но вспомните себя и вот скажите себе, представьте на минуточку, представьте, что у вас забрали возможность списывать, не дали вам, никто вам не дает списать, невозможно. Это, мне кажется, был бы, конечно, маленький ужас, а может и не маленький. Уравнение математической физики. Урмары. Это ж кошмар был, ребята. Разве это можно выучить было? Ну, наверное, можно было, но тогда не надо было играть в преферанс, конечно, как мы делали. А что интереснее, учить урматы или играть в преферанс в общаге? Не мне вам рассказывать, что. В общем, хочу сказать, что вот это все общество, которое может быть более профессионально образовано в Америке, это не дается легким путем. Это дается путем серьезных стрессов. Стоит ли это или не стоит, не знаю. Но вернемся к рыбалке. На рыбалке, конечно, после третьей рюмочки возникают всякие разговоры, такие высокие. В частности, мы добрались до космоса. После того, как работают программисты, мы уже стали говорить о космосе. И вот вопросы, которые я не знаю на него ответа, хочу спросить у вас. Наверняка среди вас есть грамотные ребята в этой области, которые мне науку подскажут. Как движется космический корабль в космосе? Мы, рыбаки, на этот вопрос ответить не смогли. Ну, то есть, пока еще он не вышел в безвоздушное пространство, тут понятно. Там где-то огонек туда, кораблик сюда, толчок туда, этот сюда. А там как? Когда уже вот висит этот корабль, ну, скажем, идет он на Марс. Как он движется? От чего он отталкивается? Какой там принцип? Я, конечно, могу пойти в Википедию, там что-то там поресерчить, поисследовать или не чать. Мне очень хочется. Хочется, чтобы вы мне просто по-человечески объяснили, как движется космический корабль в безвоздушном пространстве. Какие там принципы движения. Опять потом разговор перешел, а если жизнь какая-то на других планетах? Стали говорить, что есть. А если есть, так почему они не общаются? И тут один из наших рыбаков мне сказал такую фразу, что он где-то это прочел. Очень простое объяснение, почему с нами не общаются инопланетяне. Не общаются они с нами, он говорит, вот по какой причине. Он говорит, он где-то прочел, что ведь люди не общаются с муравьями, например. Мы ведь с муравьями не общаемся, правда? Почему? Потому что мы считаем, что они настолько на более низком уровне развития находится, чем мы, что, ну, о чем там вообще говорить? То есть, поэтому и инопланетяне с нами не общаются. Если они считают, что мы настолько низком уровне развития сейчас находимся, то есть просто смысла нет никакого общаться с нами. То есть, с кем? Не с кем говорить, как говорится. А ну, как вам такая идейка? Подумайте, порассуждайте, давайте-ка напишите пару комментариев хороших, как вы любите писать. Дальше разговор перешел в область КВН, известной игры КВН. И один из рыбаков в этот раз, он на самом деле был КВНщиком таким, на хорошем уровне играл, еще в Советском Союзе, и стал говорить, что мистер Маслюков очень богатый человек. Ну, я начал спрашивать, почему-то он богатый человек, но ведет это самое КВН. Как он разбогател? Он говорит, ты что, смеешься? Ему команды платят огромные деньги. Просто за то, чтобы войти в эту игру, команды находят спонсоров, а спонсоры платят огромные деньги вот Маслюкову и его компании. Так ли это, не знаю, мне это сказали, вот такая сплетня, может, узнает, так ли это. Но вот такая интересная история. Теперь давайте немножко переключимся на другую совершенно тему. Эта тема, я, в общем-то, может быть, по ответам, может быть, я хочу прокомментировать кое-какую переписку, которая происходит или происходила в последнем подкасте. Вовка Морковка мне комментарий там оставил, мол, почитай-ка эту статейку на Хабре, где один человек пишет, делится своим опытом устройства на работу. Я пошел туда, прочел буквально первое предложение, может быть, два, где молодой человек браво заявляет, как он понял, что ему в этой компании работать уже не надо, он распрощался с этой компанией и пошел готовить резюме. По первой фразе было понятно, что человек не очень далекий, ибо так делать совершенно неправильно. Нужно сначала найти работу, а потом уже увольняться. То есть это уже было понятно. Я решил бросить сразу читать. Ну, не бросил, не буду врать. Прочел еще буквально два, может быть, параграфа. И еще стало ясно, что дальше читать нет смысла. Человек будет рассказывать, как, в общем-то, компании за него боролись, а он всех их посылал. Потому как он очень, наверное, такой ценный человек на рынке программирования в, я даже не знаю, это была Россия или Украина, не суть, не важно. Потом была всяческая переписка вот на эту тему. Кто-то понимал этого парня, кто-то не понимал этого парня. Начали рассказывать о том, какой рынок не такой в России, Украине, как все бегают за программистами. Вот. Я хочу вот сказать, какой комментарий общего плана. Хочу только, чтобы вы меня поняли и не обиделись на то, что я скажу. Конечно, есть много хороших программистов в России, несомненно. Я говорю «Россия», но вы уже понимаете, в СНГ. Много хороших, несомненно. Но программисты, я думаю, вот этих программистов можно разделить на несколько таких групп. Есть одна группа, которых я называю, ну, наверное, скажем, программисты международного уровня, если есть такое звание, или давайте дадим такое звание. Это люди, которые программируют на хорошем уровне, которым все равно, где работать, в какой стране. Они все спокойно делают свою работу, и они понимают других программистов, они общаются с другими программистами всего мира. Конечно, это происходит в основном на английском языке, и они вот в этой, как сказать, вот на такой вот орбите, опять, если кто помнит мою теорию орбит, они вращаются на этой теории, международной теории, вернее, на международной орбите программистов. Они могут поехать на любую конференцию международную. Они общаются за бутылкой пива, потом после конференции с другими программистами, неважно из какой страны. Это нормальные люди, это те люди, которых я хотел бы видеть чем, как можно больше. Есть некоторые люди уехали из России, некоторые остались в России, но они вот этого класса программистов. Я не говорю каких-то суперпрограммистов, но таких довольно много. Есть программисты, и вот да, и программисты, которые грамотные специалисты, они обычно не делают много шума в интернете на том, как я пытался найти работу и как я отказал 13 компаниям. Они спокойно делают свою работу, когда надо, они находят новую работу, без всякого мусора, выливаемого в интернет. А вот эта группа людей, которые с удовольствием, не только на Хабре, на разных русских форумах, с удовольствием описывают то, как за меня боролись эти несчастные работодатели и как я их пинал. Вот это я хотел бы вас просто предостеречь и сказать, как я это вижу. Я это вижу, что вот такие люди – это ментальность «первый парень на деревне» называют. Вот представьте себе такую ситуацию, что есть какая-то деревня забитая, в которой, скажем, половина мужиков пьют водку постоянно, некоторые не постоянно, но есть там пару человек, которые почти не пьют. И вот они в этой деревне все сидят и друг с другом разговаривают. Вот, меня хотела Машка кладовщица, а меня Светка продавщица из сельпо хотела. Ну и как, ты пошел с ней? Не, я Машке отказал. Не хочу. Вот такая аналогия. И вы не видите связи между вот этими программистами, которые рассказывают, как они на своем рынке, в своей деревне отказываются компаниям. А почему они об этом говорят? Вернее, почему эти двое в деревне отказали Машке и Светке? Потому что кроме них в этой деревне, в общем-то, не на кого глаз положить. И Машка, и Светка, конечно, хотят их взять. Не иметь же дело с этими алкоголиками деревенскими, понимаете? За них идет борьба. Они это приняли как должное. Они знают, что в нашей деревне мы самые два крутых парня. И они вот так себя ведут. А ты попробуй не Машке, кладовщице, предложить пойти на сеновал. Попробуй предложить, например, Ксении Собчак или Анджелине Джоли. Вот это я понимаю. Если ты откажешь Ксении Собчак, тогда, конечно, это круто. Вот. Ну, я надеюсь, вы поняли уже аналогию. То есть, если ты вышел на хороший уровень, на международный, где ты общаешься с программистами всех стран, где ты работаешь в компаниях международного уровня, где ты не варишься в этом небольшом рынке компаний, которые готовы заполучить любое тело, умеющее хоть как-то программировать, то все получается намного сложнее. К чему я это говорю еще раз? Не для того, чтобы обидеть этого мальчика, конечно же, нет. Мне, в общем-то, не очень этот парень важен. Я просто хочу сказать, что если у вас ментальность появится вот такая, если вы так будете смотреть на мир, как вот есть международный уровень, и я принадлежу к нему. Не говорите о том, что я живу в этом городе, в этой стране, где нас мало, где аутсорсинг, где нас расхватывают. Не так не думайте. Думайте о том, что надо мне стать программистом международного уровня. Если я хочу работать где-то, я буду пытаться посылать свои резюме в самые высочайшие компании, в самые сильные компании мира. Я не собираюсь эмигрировать никуда. Нет, сейчас многие берут работать удаленно, но я буду пытаться самые сильные задачи для себя ставить. А вот это взять, пойти в интернет и называть там кучу компаний, которым он отказал, некрасиво. Я уже не говорю о том, что это глупо, но это некрасиво. Вот такой наш ответ Кирзону, и в данном случае наш ответ Вовке Морковке, который постоянно поднимает эти темы. И когда меня спрашивают, ну вот скажи мне, как в этой ситуации быть, вот у меня ситуация вот на нашем рынке. Я не знаю, ребята, должен ли я отвечать вам, как быть вам в вашей ситуации. Ну вот единственный общий совет я вам пока могу дать, это старайтесь выйти на международный уровень. Не обязательно переезжать еще раз, но желательно, чтобы думали вы, как программист международного уровня. Вот так. Что еще? Такие небольшие мелочи. Часы я починил, как вы помните, я в прошлом подкасте вам о них рассказывал. Мне починил их тут местный мастер, и они идут. Идут они, я ими очень даже доволен. И в частности, в связи с этим, я стал обращать внимание на других людей, носящих часы. И вот был хороший концерт. Это не концерт, это был конкурс, как он назывался, не помню. Один в один, наверное. Не один в один. Как же он назывался? Может быть, один в один. Ну, одним словом, там судили. Наверное, один в один, да. Там, где были люди, пародировали других певцов на очень хорошем уровне. Там было жюри, в частности, там была Любовь Козырновская, известная оперная певица. Этот конкурс шел много недель, может быть, 3-4 месяца по Первому каналу. Я его смотрел, мне нравился этот конкурс. Кстати, хочу сказать, что самое удивительное, может быть, эта фраза прозвучит странно, но мне кажется, Россия в музыке является конкурентоспособной на мировом уровне. Есть довольно большое количество талантливых людей, и я думаю, что скоро Россия станет, в общем-то, может быть, и тон задавать. Ну, конечно, не вот эта попсовая музыка, но талантливых людей очень много в России. Но вернемся к Козырновской. Я тут часики ремонтировал, естественно, наблюдая за людьми в часах. Ну, они, конечно, все эти женщины, они одеваются красиво, у них есть много дорогих вещей разных. Но, если кто обратил внимание, у Козырновской были одни большие часы, прямоугольные, просто огромные часы какие-то. Меня удивило, что она в этих часах была от первого тура до последнего. Я не знаю, это связано с культурой, то есть я, конечно, понимаю, это Козырновская достаточно, наверное, обеспеченная женщина, она может себе купить другие часы, но хочу просто с вами поделиться одним наблюдением. Это была одна из тех вещей, которая меня удивила в Америке. Когда я приехал много лет назад, я увидел, что у людей есть более чем одни часы. К Когда я жил в Советском Союзе, я знал, что у человека есть часы. Правда? И все. Или есть часы у человека, или нет часов у человека. А тут, оказывается, у человека может быть и двое часов, и трое часов, и пятеро часов. Вот. И меня, я не знаю, почему Козырновская носила одни и те часы. Она переодевалась, она одевала дорогие красивые наряды, но она никогда не поменяла эти часы. Я могу... Единственное, о чем я могу подумать, что, может быть, эти конкретно часы для нее имеют какое-то, ну, как по-английски это говорится, sentimental value, то есть сентиментальное какое-то значение, то есть, может быть, ей подарил какой-то любимый человек или дорогой ей человек, и поэтому она в них ходит. Но, в принципе, я бы хотел опять задать вам вопрос, чтобы вы мне ответили. Принято ли у вас иметь более чем одни часы, или считается, что достаточно одних? И не надо, в общем-то, ничего тут особо дергаться. Я опять говорю просто из любопытства, мне интересно. У меня у самого, который, в общем-то, часы не часовых дел человек, но, может быть, там штук 5-6 часов, наверное, у меня есть, я думаю. Хотя в основном я их вообще не ношу. Но, тем не менее, интересно, как это у вас происходит. Вот. Далее, ну, потихоньку начнем завершать подкаст, но прежде чем завершить его, я хочу вам буквально несколько вещей рассказать. В общем-то, может быть, несколько ссылок даже дать вам на всяческие интересные вещи, за которые я видел либо в интернете, либо, может быть, в кино. Кстати, о кино. Где-то с месяц назад ходил, смотрел «Great Gatsby». «Great Gatsby», там играл Леонардо Ди Каприо, хороший артист. Но меня, я сейчас не о кино хочу сказать, меня удивило, что сделали в нашем местном кинотеатре. Мы заходим в зал, а там они поставили кресло, мягчайшее кресло, которое, на которых можно развалиться и просто лежать. Я реально лежал в мягком кресле, ну, конечно, звук хороший, реально лежал. То есть они стали помещать в кинотеатре, ну, конечно, намного меньше кресла, потому как они их поставили, эти огромные кресла, типа лежать можно было в них. Но с другой стороны, я начал думать, причем, да, цены не повысили на билет. Я начал думать вот о чем. Обычно в кинотеатрах залы полупустые. И так бы половина вот этих мест, обыкновенных сидений, была бы не занята. Так стало сидений в два раза, может быть, меньше, но они все заняты, люди приходят и с удовольствием лежат там. Посмотрите, если на эту фотографию я там сделал, может быть, и покажу вам ее, эту фотку. Ну, в общем-то, лежали все. Лежали, классно лежали. Мне это понравилось. Да, теперь из того, что надо бы посмотреть, хочу вам посоветовать фильм, который называется «Jiro Dreams of Sushi». Это о мастере японском, который суши делает. И, в частности, мне это было особенно интересно посмотреть, потому что я был лет 5 назад в Японии, в Токио. Я люблю рыбу, я люблю вот такие все дела, связанные с приготовлением рыбы. И конкретно меня повели на аукцион рыбный в Токио. Это вообще аукцион не для широкой публики, а для тех, кто владельцы, скажем, ресторанов, которые перекупщики, холлсейлеры, которые покупают большую рыбу. Я, по-моему, в одном из подкастов об этом рассказывал, из ранних. Но мне было интересно, я это знал. И я с удовольствием посмотрел этот фильм о мастере суши, о его семье. Посмотрите, я вам дам даже ссылочку. Я его сначала смотрел там у нас через сеть нашу кино Netflix, но потом я увидел, что он на YouTube есть. И вам, в общем, этот фильмец, конечно же, рекомендую посмотреть. Ссылочку приложу. Еще, что касается ссылочек, не знаю, осталось ли это, я давно себе вот оставил эту ссылочку. Но вышел альбом тоже где-то месяц назад, наверное, Daft Punk, такая есть группа. Это группа, в которой два человека, которых никто никогда не видел. Вот. И они записали черный диск, и они его выложили в интернете. Мне понравилось. Мне понравилась музыка. Музыка очень классная. Ну, конечно, это не последние новости, но, тем не менее, может быть, не все знают об этом. Посмотрите, послушайте, как этот... я уже не помню даже, что это за ссылочка на YouTube, как они его записывали, то ли во Францию и так далее. Хорошая музыка, ребята, хорошая. Он был выложен где-то в интернете, там был живой стриминг, может быть, он до сих пор есть. Random Access Memories называется альбом группы Daft Punk. Еще какие ссылочки вам подкинуть? Еще. Ну вот, например, вот такую. Из музыки гитарной. Если кто любит гитарную музыку, есть такое течение, я его не знал раньше. Вот мне о нем рассказали, называется Gypsy Jazz. Это, как называется, цыганский джаз. И вот, в частности, там один из таких людей, который в этом стиле играет, его зовут Стачелло Розенберг. И посмотрите, дам вам ссылочку, посмотрите, поищите. Что мне опять очень нравится, я подписан на вот этот сервис, который радио, интернет-радио, который называется у нас Pandora, pandora.com. У вас тоже, по-моему, есть нечто похожее. Вот, что мне нравится, что если ты где-то нашел музыку или песню, которая тебе нравится, ты делаешь радиостанцию и говоришь, хочу вот радиостанцию вот такую, как этот артист или как это произведение, а дальше уже эта Пандора сама находит похожие песни, и таким образом ты себя, ты, в общем-то, образовываешься, обучаешься, и мне кажется, эта идея очень даже чудная. То есть я даже не пожалел, я отслюнявил $36 за годовую подписку на вот эту pandora.com, чтобы не было рекламы. Вот, что еще? Хотел бы вам загадочку английскую дать, английскую загадочку. Вот какую. Такую фразку я вам сейчас скажу, а вы подумайте, где, в принципе, такую фразу можно было сказать, и вообще, что она значит. Очень простая, мне всего три слова. Easy does it. Easy does it. Где можно такое сказать? Easy does it. Вот так. Вот, увидели, мне уже звоночек тут раздался, что пора заканчивать. Надо кое-куда идти. Вот, но тем не менее, загадочка. Easy does it. Я сам слышал ее в определенной ситуации, сказал человек. И как вы думаете, где можно это использовать? Какие еще вещицы вам сказать? Что вам еще рассказать напоследочек? Напоследочек, наверное, я вам хочу сказать вот что. Кстати, если уж мы говорили в какой-то момент о поиске работодателей, хочу сказать, что сделан такой сервис в украинском сайте для программистов. Как же он называется, этот сервис? По-моему, Genius. Дайте-ка я сейчас быстренько зайду. Я вам ссылочку дам. Да, Джин называется. Вот. И там ребята пытаются построить поиск работ по-другому. Вот как пишут в этой статье, на Джине разработчики описывают свой опыт и зарплатные ожидания и получают предложения от конкретных людей, которые ищут разработчиков. Вот. И там они, в частности, опубликовали статью по востребованности специалистов. Посмотрите на этот сервис, называется Джин, сделан в Украине. Посмотрите и отпишите, нравится, не нравится, что вы о нем думаете. Ну вот, и для завершения сегодняшнего подкаста расскажу вам анекдотик. Анекдот называется про еврейскую красную шапочку. Итак, мама собирает еврейскую красную шапочку идти в лес к бабушке. Она ей дает корзинку, в корзинку положила пирожков и напутствует красную шапочку. Говорит ей: «Доченька, ты пойдешь к бабушке, бабушка у нас больная, ты же знаешь, ты придешь к ней, вот, в ее избушку, она тебе начнет рассказывать, как она болеет, что у нее суставы ломят, что крыша прохудилась, что так холодно, и что, в общем-то, денег нет, и некому и дрова нарубить, и как ей тут одной тоскливо и плохо, а ты стой на своем, с капустой по 5 рублей пирожки, а с мясом по 8. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам. Это был выпуск номер 393 подкаста о Америке. America.us. Будьте благополучны, получайте удовольствие от лета и не перенапрягайтесь, не перерабатывайте. Всего должно быть в меру. Пока!